Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами в светлом вечере священник отец Фёдор Катрилёв, клирик церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, отец 9 детей. И до эфира мы с отцом Фёдором перебросились несколькими фразами. Вы сказали: у меня очень много свободного времени. Я читаю в метро, вы сказали, еще читаю дома, книжки читаю, у меня очень много свободного времени. Поделитесь, у нас же всех очень мало свободного времени. Почему это у вас очень
много? Ну, у вас график работы, потому что 5 дней в неделю, там с 10 или с 11 вы работаете, я не знаю, до 6. А у нас по-другому. Мы работаем, служим, точнее. Во-первых, гибкий график. У нас 5 клириков в моей церкви Покровской. Но настоятель не в счет. Настоятель, он руководит. Значит, 4 клирика. Служишь не каждый день. Если служишь, то рано утром. Покровская церковь – это единственная церковь в Москве, где литургия начинается каждый день в 7 часов утра. Сделано так для того, чтобы могли пойти на работу люди после. Даже на епархиальном собрании в прошлом году патриарх об этом говорил. 7 утра и 6 вечера. Между этим есть время.
Ну, да, отцу 9 детей, я думаю, совершенно нечем заняться между службой и службой.
Ну почему? Есть чем, я читаю книжки и смотрю кино.
Отец Фёдор, я знаю, что...
Но еще есть требы, конечно.
Да.
Всякие.
Например, 30 человек в больнице исповедовать и причастить.
Ну да, больница, а сейчас будет побольше. Мы переезжаем, к сожалению. Больница переезжает. И сейчас у меня было 120 коек, а теперь будет 150, кажется, или 160. Но у меня есть помощники зато. Из числа мирян.
Мне в одном из ваших текстов понравилось такое распределение, классификация треб на обычные и благодатные.
Да.
Обычные — это те,
да,
за которые дают потом какое-то вознаграждение по доброте душевной, те, кто вот священника просил требы совершить. А благодатные — это когда не дают ничего потом.
Да, мне тоже очень запомнилось.
Вот это как раз пример того, как не устаревают какие-то высказывания, в отличие от предыдущего.
Продевайся, я
напомню. Да, до сих пор так оно и есть, и очень хорошо.
Отец Фёдор, я вот первое интервью в своей жизни много лет назад, тоже в 90-е, взяла у матушки отца Валентина Асмуса. Вот, и очень для меня было такое открытие, я такая была молодая, неофитка. Вот, и я спросила у матушки: а что вы детям, какие у вас семейные традиции? Она говорит: ну, я не успеваю никакие семейные традиции вести. Ну, вот я читаю детям на ночь по часу. Ну, всех собираю, просто читаем час книжку.
Да, я тоже слышал от их детей,
да,
с которыми я дружу, да, со многими из них, что для них это было именно вот это воспоминание о чтении, оно очень важное. Мама читала, да, и священную историю читала, и священное писание читала, и просто книги какие-то.
Это был где-то 96-й год, то есть даже уже можно о моем интервью говорить как об истории.
Да,
потрясающе. Да. Вот, и вот она, когда рассказала, что она читает, я говорю: матушка, а что читаете? Уже приготовилась слушать «Апостол», там «Евангелие». Она говорит: Жюль Верна читаю, там «Трёх мушкетёров», «Брэдбери».
Но священные книги она тоже читала. Это я могу свидетельствовать по рассказам детей. Мы тоже стараемся читать перед сном. Пожалуй, читаем каждый вечер. Ну, иногда бывает... Тут еще проблема в том, что у нас, поскольку в одной комнате есть несколько детей разного возраста, то не всем интересно слушать... Томку какого-нибудь. Тюпа и Томка. Чарушин. А хороший, кстати, про собачку. А кто-то хочет Жюль Верна. Или они сейчас читают Толстого Льва Николаевича. Детство. Вот. Ну, как-то приходится комбинировать.
Они сами читают?
Нет-нет, мама читает. Мама читает «Детство Толстого» сейчас им, а я читаю скорее младший Тюпу и Томку.
А старшие читают у вас? Вот мы уже начали про книги говорить.
Очень по-разному. Дети разные. Это даже интересно наблюдать. Кто-то есть читающие, кто-то меньше читающие. Совсем не читающих нет и, наверное, и быть не может, поскольку, ну, книг много, родители читают.
Но семья есть, филологическая.
Есть менее читающие дети, да. И думаю, что это общемировая какая-то тенденция вообще не читать.
Ну, а приходится, опять-таки, как-то с этим работать. Грубо говоря, можно ли сделать так, чтобы ребенок максимально читал? Что родитель может сделать или ничего не может?
Ну, вот. Самому читать, во-первых. Во-вторых, меньше включать видеоряды. Ведь почему не читают? Потому что слишком много видео в разных. В телефоне, в компьютере, а компьютер в каждой комнате, а то и по два, а бывает и по три, планшеты, везде изображение. Когда мы росли, не говоря уже о наших родителях, вот в нашей семье телевизора не было. Телевизор появился, когда мне было 16 лет. Я уже был сильно подростком. Соответственно, если нет телевизора, то ну что делать, если скучно? Ну, можно играть? Можно играть. Но играть так, чтобы это было самодостаточным таким действием, ну, до 10, ну, до 12 лет. Ну, а дальше-то уже не наиграешься в 13 лет, в 14 лет. Значит, читать, и все, а больше ничего. Смотреть в потолок, но это тоже трудно. Плевать в потолок еще можно. Ну, гулять, ну, а для этого существует занятие. Тоже не погуляешь все время, потому что есть и музыка, есть и там, рисование, не знаю, спорт. Остается только чтение. А сейчас этого нет. Сейчас слишком много видео. Но это, на самом деле, мне кажется, всем понятно, да. Слишком много видео в разных видах, поэтому на чтение, у чтения возникли очень серьезные и гораздо более легкие альтернативы, потому что смотреть можно что угодно, а читать нет.
Ага. Отец Федор, вот еще такая, как Костя говорит, на разрыв аорты тема, помимо темы чтения, которую мы часто здесь поднимаем, и не знаю, насколько она коснулась вашей семьи, но очень многие подростки, которые выросли в верующих семьях, причащались буквально там с утробы матери, они уходят из церкви в каком-то подростковом бунте. Да, какой-то наступает возраст, когда подросток говорит: «Дорогие родители, вы отлично мне все про Бога рассказали, в церковь я с вами находился, теперь дайте мне, пожалуйста, самому как-то подумать».
Но это еще не бунт. Это мягкий вариант.
Ага.
Это вариант совсем неплохой.
Софт-вариант.
Софт, да, это такой софт. Бунт – это когда вы меня достали со своей церкви, попы – обманщики, патриарх носит часы,
да,
на что не имеет никакого права, ездит на личном автомобиле с шофером, на что тоже не имеет права. Но... Попы должны жить нище, побираться.
Угу.
Вот, такое бывает, да.
У вас тоже такое было?
Нет, у нас такого не было. Никакого, ни софт, никакого не было. У нас все дети... Но, впрочем, у нас продолжающаяся история. Посмотрим.
Угу, ну да, у вас
есть еще
есть, да? Есть кому побунтовать.
Есть кому побунтовать, посмотрим. Пока половина моих детей, скажем, выросла до 18 лет. Да, половина. 18 и больше. Такого бунта не было. Какое-то... Отхождение, да нет, это не отхождение. Я бы сказал, что практика, церковная практика стала менее интенсивной. Пожалуй, у всех, но в разной степени. И это очень хорошо, потому что интенсивность церковной практики, она решается человеком самостоятельно. И я вижу, что это выросшая часть моих детей в состоянии решить эту интенсивность.
То есть как часто ходить в храм?
Как часто
церковь,
ходить в храм?
Извините.
Да. Как часто ходить в церковь, что там делать? В смысле, причащаться ли каждое воскресенье или каждый раз? И причащаться ли вообще?
Но это все равно некие варианты внутри пребывания в церкви.
Внутри, да. Никто из моих детей не хлопнул дверью, никто, мало того, все, я вижу, что вдруг приходит. И это вдруг у взрослого человека, тем более у молодого взрослого человека, гораздо ценнее, чем когда все идут как маленькая симпатичная отарочка овечек.
Я тут недавно была в храме, ну, в Крылатском у нас.
В церкви.
Ой, извините, в церкви. И вот в начале же передачи научили, ну, сейчас еще нужно попрактиковаться. Была в церкви Рождества Богородицы в Крылатском, и я вдруг поняла, что у меня что-то как-то какой-то диссонанс у меня. И я смотрю, передо мной стоят очень адекватные, симпатичные молодые люди лет так 20-18, и они крестятся и молятся. Я поняла, что я не привыкла таких людей вот видеть в центре композиции. Почему-то я вижу детей, и я вижу уже, наверное, взрослых больше. Вот, поэтому я с расширенными глазами я вам задаю вопрос. Как вам удалось достигнуть так, что вот бунта этого не было? Как вы думаете? Только не говорите, не знаю.
Мы правда, да, хотя я не знаю, но мы правда не заставляли никого и до сих пор не заставляем ходить в церковь. Но иногда, довольно редко, мы взываем к таким понятиям, как христианская совесть, мораль, этика, но христианская.
Взываем это как? Это вот
мы говорим об этом.
Говорят.
Мы говорим, скажем, что...
Где твоя христианская совесть?
Да, где твоя христианская совесть, не стоит оставлять ночевать и, там, этих девушек, скажем. Но не более того. Ну, вот я пример привел такой немножко
соблазнительный. Ну, я понимаю,
соблазнительный,
о чем вы говорите. У меня, да, у меня есть взрослые дети,
да. Вот. В общем, никого мы не заставляем.
В этом, видимо, секрет.
И это, мне кажется, правильно.
Вот как это сформулировать? Если не заставляешь детей ходить в церковь, но при этом остаешься в этой церкви сам, да, так вот можно? Потому что
да,
у меня-то дети как раз такие антиклерикалы сейчас, такой у них возраст.
Ну и пускай они вернутся потом. Нет сомнений, если они с вами ходили в детстве, да?
Ведь, да, да.
Ну, в раннем смысле детстве.
Да, да.
То нет сомнений, что они вернутся.
Как утешительно.
Конечно, потому что это как зерно, которое посадили, оно потом вырастет. А как оно там растет, как в Евангелии сказано, это никто не видит. Я недавно посадил зерно и все время раскапывал его, как последнее дитя, посмотреть, как оно прорастает. А оно и не проросло из-за этого. Серьезно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Федор Котрылев, клирик церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Федор, скажите такую вещь. Вот я услышала о вас, что вы очень много хотите попробовать, там какую-то подкову, каким-то вот кузнецом вы заделывались.
Да, это, я брал уроки кузнечного ремесла.
Зернышко вот закапывали, раскапывали.
Ну, с зернышком ничего не получилось, это такое растение. Боже, как же оно называется? Тропическая карамбола.
А кузнецом зачем?
А я всегда хотел понять, как это устроено все. Но когда увидел, как это тяжело... А знаете, кузнечное дело тяжело не потому, что молоток тяжелый. Там как раз в этом смысле физически устаешь, сильно устаешь, но это не катастрофа. А в кузнечном деле оказалось тяжело, а мне вот это интересно было, понять, как устроено. И я взял сколько-то уроков, 2-1.5 года, а теперь уже поменьше, к сожалению, стал заниматься. А самое тяжелое в кузнечном деле – это то, что нужно сделать очень много операций. Я не знаю, как это сформулировать в одном слове. Для того, чтобы сделать подкову, нужно сделать... Не знаю, 100 операций,
ага,
разных.
Действий, да, каких-то?
Да. Железо
молотком
остывает,
ага,
очень быстро остывает. Ты его раскаливаешь до оранжевого света, когда надо ковать. А потом буквально 3 раза ударил, и оно уже стало темно-красным. А там уже и до синего недалеко, когда начинается синяя ломкость. Есть такое понятие синяя ломкость. Кстати, к педагогике надо его употребить.
Синяя ломкость, интересно.
А вот то, о чем вы сейчас говорите, это просто форма любопытства, или в этом есть какое-то содержание того, что полезно в наш век тех же самых гаджетов что-то делать руками?
Скорее, первый вариант – это любопытство, и еще что мои руки, они всегда хотят работать.
То есть все-таки что-то делать руками надо, не просто вот…
Да, но у меня нет убеждений какого-то, что в наш век это обязательно надо, по-разному бывает. Мои руки хотят работать, поэтому я работаю с деревом всегда с большим удовольствием. Теперь научился немножко с металлом. Мне, кстати, мой учитель подарил настоящий горн на электрическом поддуве. И в деревне у меня теперь есть кузница. Мне только наковальни не хватает хорошей. Слушай, наковальня стоит 15 тысяч рублей. Это как-то я все собираюсь, а потом, может, лучше думаю...
Находятся более насущные траты.
Да.
Скажите, пожалуйста, отец Федор, а вот семья как относится? Вы, я знаю, что вы таким считаетесь батюшком, окормителем вокзалов. Вы кормите бомжей вокзалов.
Да, бездомных.
Бездомных.
Как? Знаете, в этом году я понял, что надо сделать паузу. Мне, я про себя говорю, не про ребят, которые со мной вместе этим занимаются. Они-то продолжают.
Это группа «Люди вокзал».
Да, такой она существует. Я про себя говорю. Я решил сделать на год примерно, посмотрим, паузу, и не хожу каждую неделю на вокзал.
Устали?
Да, за 11 лет.
11 лет.
Да, это очень выгорание происходит. Очень ощутимое выгорание. Поэтому я решил в этом году сосредоточиться на раздаче одежды теплой и обуви, и сухой еды, которая у меня хранится в келье моей, в храме, в церкви, извините.
Ага.
Вот да. Да, это я в процессе. Раздача стационарная. Если раньше мы приносили на вокзал, то... Теперь в этом году нет. Я устал.
Вы сказали выгорание, это слово произнесли. У меня еще есть цитата, сейчас проверим, насколько она актуальна.
Да.
Вы говорили тоже в одном тексте, что самое тяжелое для священника – это исповеди, и вот от этого общения, от сопереживания человеческим бедам и грехам очень устаешь, выгораешь, а дальше вы пишете, вернее, говорите. «Я с этим справляюсь с помощью семьи». Мне вот жалко католических священников. Как они с этим справляются? Загадка. Нам, православным, повезло. У нас есть семья. Пришел домой и забыл об исповедях. Одному ребенку надо с французским языком помочь, другому с математикой, третьему по музыке подсказать. Жену поцелуешь, тут же с коляской на улицу, и все. И отвлекаешься, и дальше побежал.
Очень точно, много свободного
актуально?
Времени чувствуется.
Абсолютно точно. Все, кроме коляски, которая уже не актуальна. А все так и есть, да. И исповедь действительно... самое трудное и самое выжигающая вещь.
Выжигающая.
Мне как раз-таки в контексте нашего разговора вторая часть этой цитаты важна. Вот про
что семья
помогает, семья,
конечно,
правда,
да.
Возрождает
абсолютно
силы.
Абсолютно точно. Ну, потому что забываешь просто, отвлекаешься. Исповедное вот это дело тяжелейшее, это такое балансирование между эмпатией и цинизм. Что я имею в виду? Батюшка может всей душой, всем, просто всем своим существом начать вникать в проблемы людей, а исповедь – это всегда так или иначе, это проблема. То духовная какая-нибудь, душевная, то семейная и поэтому душевная, то социальная и поэтому душевная и духовная. Значит, батюшка может либо полностью погрузиться туда, и тогда он выгорит, так мне представляется, что он выгорит очень-очень быстро, и это будет плохо-приплохо. Либо, наоборот, так оградиться невидимым таким колпаком стеклянным, что вообще не будет никого слушать, и пускай они там говорят. Но люди это чувствуют, и люди... вообще ждут какого-то отклика. Хотя беседовать на исповеди – это неправильно, беседу проводить, а надо каяться в своих грехах. Но отклик, он даже и в наших богослужебных книгах предполагается, поучение некое на исповеди. Это отклик. И вот этот баланс между способностью туда окунуться полностью и циничным отстранением под колпаком, вот он и труден. И на раз думаешь, ну вот сейчас мне что? И это трудно, да.
А можно спросить, вот у вас тоже, вот Костя цитирует, я и даже мы до эфира об этом говорили, у вас есть такое, ну не интервью, а, по-моему, какие-то отрывки дневников, которые вы публиковали, про то, что вот вы исповедуете, и там девушку какую-то отговариваете делать аборт, и говорите, не сделаешь, я прям стопроц, как это подростки говорят, 100% усыновлю.
Ты роди, я усыновлю, говорите
вы в этом дневнике.
Что-то такое было, да, наверное. Я забыл об этом.
В конце этой записи вы пишете, что...
В большом городе?
Да, в большом городе, в журнале «Большой город». Прихожанка, слава богу, родила.
Вы знаете, видимо, это было, но я забыл. Я не помню, кто это была за женщина. Наверное, с ней все хорошо.
Слава богу, да.
Вот эта цитата про семью, которую я процитировал, мне она почему показалась важной. Мы же часто не в программе вообще про семью, особенно, мне кажется, это мужчинам свойственно, говорим как про еще одну работу. Вот у меня на работе работа, а потом домой возвращаюсь, там еще одна работа. Там вот дети, жена, еще одна зона комфорта или дискомфорта. А у вас такая логика простая, другая совсем, взрывающая, что нет, это то, что восстанавливает силы. Это вот тоже труд, но труд с каким-то совсем другим результатом.
Ну, известно же, что лучший отдых – это перемена деятельности. Все просто в этом смысле. Да дома, видите ли, не приходится говорить о том, что дома прямо отдыхаешь. И именно дома меняешь занятия, скорее. Дома другие проблемы возникают, иной раз похлеще. В этом смысле должен сказать, что чем дети старше, тем с ними труднее. Поэтому вы не обольщайтесь, что у вас все будет хорошо.
Спасибо.
После разговора с отцом Федором. Нет, все будет труднее. Да, Аня?
Отец Федор, вот мы сегодня с вами обсудили какие-то проблемы подростков. Меня волнует такая проблема. Не знаю, насколько у нас с вами есть там какие-то рецепты на эту тему. Есть такое понятие, как лежачий подросток. Это подросток, который, по словам психолога Людмилы Петрановской, может быть, вы слышали такие лекции, она замечательно читает, про, ну, современные реалии вот, и современных детей. Ребенок всю жизнь родители как-то его строят, потом он получает пульт управления в свои руки, и какое-то время он ложится на диван с этим пультом и говорит: «Все». Родители говорят: «Нет, вставай». Он говорит: «А то вы мне что?» Ну, то есть он как бы полностью... То есть получает то, чего у него никогда не было – покой. Да, и...
Если бы это все было так просто, если бы схема была такой, можно было бы веселее смотреть на проблему. Я сразу скажу, что в моей семье это тоже есть. Тут для меня это все очень трудно. Все не так просто. Вот в моей семье, например, ну, мы, правда, ничего никогда не запрещали. А есть человек, у которого пошло что-то не так в этом трудном возрасте, когда человек выбирает вообще свой путь, и самоидентификация происходит. А вот пошло что-то не так, как предполагалось, как ему хотелось бы, а было уже слишком много надежд на это. И человек начинает замыкаться, ложиться, действительно, лежачий подросток – это вполне верное определение, потому что, когда человек испытывает психологические трудности, такие серьезные, граничащие с депрессией, с патологическим состоянием, то он уходит в сон. И, собственно, это, видимо, один из показателей того, что все плохо, когда человек слишком много спит. Когда человек лежит, спит, меньше выходит. Делать с этим что? Я уверен, что надо обращаться к психологам, а может быть, и к психиатрам.
И вы совершенно правы.
Да.
Я так от себя скажу, как человек, который заканчивает книгу про вот таких, собственно, подростков.
Нашими православными шапками, митрами, колобуками и скуфьями это не закидаешь, эту проблему.
Угу.
обратись к батюшке, посоветуйся с отцом Н, и все будет хорошо. Нет. Нет и нет. Проблема очень большая, для меня очень актуальная. Я нахожусь в процессе ее решения. Спасибо вам за этот вопрос. И пожелайте мне, чтобы что-то получилось.
Да, конечно, желаем. Но на самом деле, вот сегодняшний разговор, поскольку вопросов еще куча осталось, а времени как вот нарочно опять прошло, каждый раз опять прошло. Но я хочу вас поблагодарить, отец Фёдор, очень сильно за то, что передача была такая не образцово-показательная, потому что вот я рассказывала в одном из текстов на радио, когда ты включаешь радио или как бы звонишь подруге, да, у тебя какие-то проблемы или другу, и ты говоришь, у меня проблема, а он говорит, а у меня все замечательно, у меня там все друг друга любят, все дети поступили во все вузы, там все друг друга поддерживают, ты чувствуешь, что ты как-то вот теряешься на этом фоне благополучия, поэтому я очень рада каким-то очень таким откровенным собеседникам, которых тоже есть проблемы. Вот, и это на самом деле вот утешает.
Спасибо, если я кого-то утешил. Может, и меня кто-то утешит.
На этой оптимистической ноте.
На самом деле, дорогие друзья, слушатели радио «Вера», все не так плохо, как в конце нашей передачи, а скорее так разнообразно, как в ее продолжении. И я хочу всех поздравить с наступающим Рождеством Христовым, пожелать вот этой тишины, о которой шла речь в начале передачи, в сочельник, в продолжении, в окончании поста, тишины между вами, между вашими близкими в ваших домах и рождественской радости. Аминь.
Священник Фёдор Котрылёв, клирик церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, отец 9 детей, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».